«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Мы начинаем снова наш эфир «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Ваши вопросы о религии, о философии, о жизни, о политике, да о чем угодно вообще на самом деле. О чем у вас есть вот в голове, там какие-то фантазии ваши и ваши вопросики, пишите в комментариях, я на них отвечу, естественно, с большим удовольствием. Ну и, естественно, я отвечаю также на те вопросы, которые вы предварительно мне написали. Их очень много, поэтому я буду перемежать вопросы, наверное, те, которые вы пишите в комментариях, с теми вопросами, которые вы пишете, написали мне предварительно. Заранее ставьте лайки, делайте репосты. Буквально я тоже сделаю то же самое. Вот прямо сейчас ставлю лайки, делаю репосты, потому что это очень, все очень важно для того, чтобы у нас было как можно больше интересных вопросиков трансляции. Где бы вы нас ни смотрели, Бигалайв, ВКонтакте, Ютуб, пожалуйста, друг вокруг. Ставьте лайки, и я буду отвечать на ваши вопросы. Какие-то вопросы были уже на прошлой передаче неотвеченные, и я на них сейчас буду отвечать буквально через мгновение. Ну вот, например, если секс – это грех, зачем Бог создал половые органы и соответствующие инстинкты, учитывая, что сам таковыми не обладает? Ну, во-первых, с чего вы взяли, что секс – это грех? Самый главный вопрос, да? С чего вы взяли, что секс – это грех? Нигде в Священном Писании не сказано ни слова, ни буковки не написано о том, что секс является грехом. Наоборот, секс – это то, чем Бог благословил всех нас. Не только для продолжения рода, но и для того, чтобы мы доставляли радость друг другу посредством сексуальных отношений, скажем так, да. И, ну, собственно, сам вопрос уже содержит в себе ошибку. Если секс – это грех? Нет, не грех. Никогда грехом не являлся. Вообще в истории христианства никогда. Были там моменты, ну, то есть мы с этим соглашаемся, что незаконный секс является грехом. Ну, то есть, если, допустим, там какие-то незаконные сексуальные отношения, то есть не мужчина, не муж и жена занимаются им, да, или там измена, или что-то еще. В этом случае мы, естественно, считаем это грехом. Но во всех остальных случаях, если сексуальные отношения являются законными, это благословение для семейных пар, и поэтому мы никак не можем относиться к этому как к греху. Это совершенно однозначно. Да, если вы слышите шум, но, к сожалению, я делаю трансляцию из дома, и у меня там за пределами вот моего дома там происходит жесткий ремонт, поэтому, к сожалению, есть посторонний шум, который мешает нам хорошо слышать друг друга. Так. Если, и вот у нас очень много вопросов почему-то именно по поводу сексуальных отношений, непонятно почему. Так, сейчас, одну секунду. Мы откроем. Размножение, почему в таком случае не заставил всех существ размножаться почкованием? Кажется, я уже отвечал на этот вопрос. Он довольно странный. Бог придумал то, что он придумал. Ну, все, собственно, да. Бог придумал то, что он придумал. Вот таким образом он решил, что люди будут размножаться. Вот так, как он придумал. Что тут еще? И почкованием для вас является более приемлемым способом размножения или что? Или там метанием икры, как у рыб, да? Или что? Ну, тоже такой странный вопрос. Ну, придумано то, что придумано. Всего лишь. И тут уж, извините, конечно. А если Бог везде, зачем верующие молятся на икону человека? Что вы имеете в виду под словом «молиться на икону человека»? Вот я опять же тут вынужден защищать наших братьев православных и католических. Что вы имеете в виду под фразой «молиться на икону человека»? Что вы имеете в виду? Если вы думаете, что человек, молящийся на икону, обращается к образу, ну то есть картинке, как к реальному существу, к Богу или кому-то еще, вымаливая у него какие-то плюшки для себя, то вы не правы. Догматика, то есть само православное богословие, оно об этом не говорит. Иконы нужны для того, чтобы вы, смотря на них, как будто бы там в уме, понимая, что это всего лишь картинка, обращались к реальному существу, а мы же верим, что люди вечно живут, да, что вы обращаетесь к реальному существу вот там, где-то там, да, в небесах. Ну вот, но никто не молится на икону человека. Никто не молится, никто не пытается иконе, ну, в оригинале, ну, то есть, скажем так, в догматике, да, никто не пытается упросить эту картинку сделать что-то по своему желанию. То есть, ну да, есть, там, понятное дело, народное православие, народное католичество, которое именно так и поступает. То есть они обращаются к картинке и к ним, как бы, вот. Но нет, нет, догматика церкви об этом не говорит. Нисколько, ни капли. Я в этом смысле защищаю и православную догматику, и католическую. Зачем верующие просят у человека, просят помощи у человека из иконы, в то время как тот человек сам умер мученической смертью, не имея возможности сделать что-то иное? Но тут, опять же, мы говорим сейчас, я не являюсь православным католиком, да, а вот в этом случае, наверное, все-таки было бы лучше, чтобы отвечал кто-нибудь из этой деноминации православных или католиков. Опять же, никто не просит ни о чем человека, умершего мученической смертью, но, обращаясь к нему, тем не менее, люди подразумевают, что тот человек, он, как бы это сказать по-русски, был в особых отношениях с Богом, да, был в особых отношениях с Богом, и его смерть мученическая, она, собственно говоря, и подразумевала то, что он был в особых отношениях с Богом, то есть он пострадал за Бога. За веру в Бога. И именно потому, что он пострадал за веру в Бога, у него есть особое отношение с Богом, думают авторы, да, этой идеи. И поэтому, если вы к нему обращаетесь, то вы к нему обращаетесь как там, к тому, кто якобы имеет там, ну, близкие отношения с Богом, и он может якобы, опять же, то есть это не наша идея там, реформатская, протестантская, якобы он имеет возможность упросить Бога быть более милостивым, ну, к вам. Вот таким образом работает логика тех людей, которые молятся на иконы людей. Вот и все. Вот и все. Больше ничего. Если мученик умер, а Бог не помог ему в тот момент, где гарантия, что после смерти этот же Бог ему поможет? Ну, опять же, это полное непонимание процессов, как работает вся эта схема, да, спасения человека. Мы считаем, скажем так, мы считаем, что всякий, кто призывает имя Господне, спасется, да. То есть всякий человек, который считает, что Христос является, ну, Богом и Спасителем, всякий человек, который это исповедует, верует в это и говорит об этом, он уже спасется. И спасение в нашем понимании заключается не в том, что человек там будет исцелен, предположим, от страшных заболеваний физических, или от того, что он никогда не попадет в автокатастрофу или там, в автомобильную катастрофу. Нет. Спасение заключается в том, что он в вечности, то есть вот он умрет, вот он умрет, да, сегодня, ну, предположим, и потом он воскреснет и будет жить вечно. Вечно с Богом навсегда будет вот в этом Царстве Небесном, да, находиться. Вот, вот в этом спасение заключается. И если мы имеем это в виду, то там кратковременная смерть сегодня, сейчас от болезней вообще не имеет никакого значения совершенно. Ну, то есть совсем, да? Ну, какая разница там? Сегодня ты умрешь, но там завтра ты воскреснешь и будешь жить вечно. Вечно, да? И разве это имеет значение? Нет, не имеет. Ну вот, и сегодняшние мучения людей за Христа, за веру в Бога, они всего лишь означают верность этих людей, ну, скажем так, той идее, в которую они верят. Вот я верю в Бога, да, и я готов, вот, понимая, что эта вера меня спасает и делает меня вечно живущим, я готов сегодня за это пострадать. Вот именно по этой причине эти люди, так называемые мученики, они сегодня страдают, да? Они веруют в то, что они спасены, они будут жить вечно, и даже сегодня умерев, они будут жить вечно. Вот именно это их, ими двигает. И вопрос там, где гарантия, что после этой смерти Бог им поможет, он в принципе неправильный вопрос, да, потому что это эти процессы работают совершенно иначе, ну, ну, в нашей логике, да, они совершенно иначе работают вообще по определению. Человек наиболее греховное после сатаны и его слуг существо, тогда почему и животные убивают друг друга? Очень классный вопрос. Об этом написано в первых главах книги Бытия. Бытие. Почему, собственно, вообще появилась смерть? Да? Потому что человек согрешил, и поскольку человек был на особом счету у Бога, то когда он согрешил, Бог не посчитал возможным для себя его, скажем так, наказать максимально, ну, и он наказал максимально, ну, вот, окружающую среду, да, всю землю, вселенную, животных. Собственно, почему появилась смерть? Потому что появился грех в мире. Почему животные съедают друг друга? Потому что есть грех. Почему животные убивают друг друга? Потому что есть грех. Но мы читаем в Библии, что животные при этом сами страдают от этого и ждут, как написано, да, откровения сынов Божьих. Они ждут, когда же наконец-таки все это закончится, и как образы написаны в Библии, лев будет вместе с там, овечкой, с агнцем, с козленком, да, вместе пастись и поедать траву. Вот чего мы ждем. Давайте комментарии почитаем, если они, конечно, есть. Так. Екатерина Черешнева. Доказательства, что Бог есть, какие неоспоримые. Благодатный огонь. Нет. Огонь, тот самый благодатный, не является доказательством, что Бог есть. Хотя бы потому, что всем, ну, в мире известно, что это как бы, ну, шоу, да, это такое религиозный акт, не знаю, это представление театрализованное, да, где якобы огонь там спускается, зажигается, это всем известно, и сами участники этого события, это прекрасно понимают, да, что ничего такого не происходит в реальности, никакого там огня не исходит с неба, это опять же некий религиозный акт, который должен демонстрировать, нам напоминать о том, что Бог с нами, да, Бог с нами, и все, и больше ничего, никакого там огня не исходит с неба или откуда-то с пещеры, ничего такого не происходит, это всем известно, и все это подтверждают, все адекватные люди это прекрасно понимают. так, то, что Бог есть, для этого существуют логические аргументы, их очень много на самом-то деле, и вот любой из вас, кто хочет по этому поводу поинтересоваться, да, может быть, набрать в Гугле или в Яндексе онтологические доказательства бытия Бога, и, собственно говоря, вы найдете там 5, 6, 7, 8 аргументов в пользу бытия Бога. Я думаю, что на самом-то деле сегодня не та передача, где мы можем об этом говорить, но это есть, такие аргументы существуют в жизни, и вы можете их почитать. Давайте почитаем еще ваши вопросики, комментарии. Прям такие интересные вопросы. Если дегустацией запретного плода согрешили только люди, зачем Бог сверг с небес еще и животное? Такое ощущение, что люди, которые эти вопросы писали, они прямо... Я уже отвечал на этот вопрос буквально только что. Вершиной айсберга, да, вершиной творения является человек. То есть, когда мы говорим, что человек является венцом творения, мы, в принципе, говорим совершенно правильные вещи. Да, человек является венцом творения, потому что именно человека Бог сделал по образу и подобию своему, как написано в Библии. И в этом смысле он является венцом творения. Животные и весь, скажем так, растительный мир, они созданы как то, что обслуживает, скажем так, интересы человека, да? То, что создано для того, чтобы человеку было более комфортно, более там, ну, полноценно жить. И когда человек согрешил, поскольку Бог решил так, что человек является существом, созданным по образу и подобию, вернее, не решил, а он создал, да? И поскольку человек был, в принципе, на особом счету, то Бог решил, что наказывая или там, возлагая ответственность на человека, он, немножко неправильно говорю, короче, он решил, что ответственность за грехи человека он возложит на животных, да? На творение, на рыбок, там, на птичек, на животных, на все остальное, да? И он возложил ответственность именно вот на них, за грехи человека. И Бог никого не свергал с небес, в полном смысле этого слова. Не было места, с которого можно было бы свергать там, человека или животных. Животные и все остальные жили здесь, на земле. Вот здесь, на земле. Просто Бог, когда человек согрешил, он, скажем так, решил перенести ответственность с человека на основную ответственность, на животных. Это было прообразом, опять же, того, что Христос на себя вознес ответственность за грех человека. Если Бог хозяин любви и доброты, почему верующие так боятся его гнева? Тоже хороший вопрос. Ну, потому что Бог очень разный. Бог является и Богом любви, и Богом справедливости. А если вы понимаете, ну, хотя бы вот на секунду, да, вы понимаете, что вы согрешили, и вы несете ответственность за свои поступки, которые вы совершили, то вы прекрасно понимаете, что, ну, вам, к сожалению, так или иначе, требуется наказание, да, для вас требуется наказание. И гнев в виде наказания за грехи – это совершенно справедливая вещь, которой каждый из нас достоин. Ну, вы врете, вы обманываете, вы изменяете, вы думаете о людях плохо, вы воруете, пусть даже это там мелочь какая-то, вы завидуете и прочее, прочее, да, то есть совершаете массу грехов. За все эти грехи вы обязаны понести ответственность. И поэтому совершенно нормально, если вы боитесь гнева Божьего за то, что вы совершили недостойные поступки, да, для, ну, для человека, для создания Божьего, я извиняюсь. Ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Мы продолжаем наш эфир. Даже многие атеисты, глубоко отвергающие Бога, приходили потом к выводу, что Бог есть. Ну, так и есть. Я читал, что животные созданы для того, чтобы мы о них заботились в Библии. Ну, мы до конца не понимаем, почему Бог создал именно вот такой вот такой мир, да, где есть люди, где есть животные, где есть все, все растения и все у нас окружающее, но тем не менее у нас есть некое, ну, правило, да, то есть Бог, нас создав в конце всего, да, показал на этот мир и говорит: ты, человек, вот за все это несешь ответственность, ты должен за ним ухаживать, преображать этот мир, делать его лучше и прочее, прочее. То есть Бог на нас возложил ответственность. Это называется культурное поручение, так называемое. Ну вот, поэтому, ну, мы не понимаем до конца причин, почему так, да, но вот так и есть. Если мы верующие люди, мы должны это признать и жить, соответственно, вот тому, что Бог нам открыл. Поехали дальше. Почему у безгранично доброго существа хватило фантазии создать самое страшное место во Вселенной, назвав его адом? Друзья, я не очень понимаю, откуда вы взяли, что, ну, откуда вы все это берете, почему вы решили, что вот именно так все вот сделано. Если вы отвергаете Бога, отвергаете Библию, почему вы в то же время одновременно утверждаете какие-то вещи? Мы, правда, верим в то, что есть ад, есть рай, есть ад. Мы этого верим. Ну вот, и мы верим в то, что в ад попадают люди не те, которые... не те, которые не приглянулись чем-то Богу, да, но вот, а те люди, которые добровольно сами отвергли то, что Бог есть Бог, то, что мир устроен так. Те люди, которые бунтуют против Бога, они сами добровольно себя помещают в ад. Да, Бог его создал, как и, как, например, там, в любой больнице есть карантин. Да. Вот есть, допустим, вот мы живем с вами, да, в реальном мире, и кто-то заболевает, предположим, там, не знаю, корью, да, и мы помещаем его в карантин. Мы его отделяем в отдельное пространство, где он живет, этот человек, и вот там вот он типа переболевает. Вот считайте, что ад – это такой карантин. Только карантин не краткий, а он вечный. Потому что Бог решил так, что все те люди, которые отвергают его, они отвергают. Мы не верим в Бога, все. Да? Вот. Они сами себя своим неверием помещают вот в то вечное место мучений, не знаю, там, ада, одиночества. Мы не знаем, в чем заключается мучение ада на самом деле. Но мы понимаем, что это вечное отделение от Бога. Навсегда такое одиночество, да? Тотальное. Вот и все. Если первые люди были прямыми потомками доброго Бога, от кого Каин научился братоубийству? Вау. Я максимум не ожидал таких вопросов. Если первые люди были прямыми потомками доброго Бога, почему Каин, от кого Каин научился братоубийству? Не от кого, от самого себя, потому что Бог ему дал свободу воли. Он мог сам решать всякие... Смотрите, сам вопрос грехопадения, то есть когда Адам и Ева согрешили, что это означало? Это означало то, что люди решили, что они сами определяют, что есть добро, что есть зло. Они так решили. они больше никогда не собирались ориентироваться на божественное послание о том, что есть добро, что есть зло. Они решили сами решать, что есть добро, что есть зло. И, собственно, поступок Каина – это было следствием того, что человек решил, что он сам лучше знает, что есть добро, что зло. И вот он совершил некий, там, некий акт, некое деяние. Да? Он решил, что Бог там, против него что-то там задумал. То есть он думает что, о том, что Бог любит его брата там, Авеля больше, чем его. Он воззавидовал, начал завидовать, да? И он из зависти, опять же, совершил то, что он совершил. Вот и все. Но это все является следствием того, что Бог дал ответственность каждому человеку за свои поступки. Если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем было вешать перед ними запретный плод? Значит, это что Бог решил поиграться с людьми в жестокую игру. Нет, не значит. Это значит, что сами люди, понимаете, если Бог хотел бы создать роботов, там, идеальных людей, роботов, да, которые были бы, они идеально вели бы себя, ну, просто были бы максимально хорошими персонажами, да, ну, вот, то, ну, это нечестно, что ли, да, получается? Бог решил сделать людей с собственной волей. Те люди, которые, ну, роботы, да, они живут по программе. Им дали программу любить Бога, им дали программу любить друг друга. И вот эти два робота, они любят Бога, они любят друг друга, они, там, не знаю, занимаются сексом, рожают детей. Все это вот максимально без чувств, без осмысливания всего того, что происходит с ними. Это роботы. Но Бог создал людей, имеющих собственную волю. Как можно понять, что эти два человека тебя на самом деле любят? Или как можно дать им понять, им, это самая важная вещь, как могут они понять, что они тебя любят? Дать им такую ситуацию, такие условия, где они могут принять иное, другое решение. То есть ты можешь принять решение быть верным, или ты можешь принять решение быть неверным. И ты, любя человека, принимаешь решение быть верным. Это и есть любовь. Волевое решение быть верным. Да, у меня есть вариант поступить иначе, но я, любя тебя, поступаю вот так. Это и есть любовь. Поэтому Бог создал идеальные условия для того, чтобы человек мог проявить свою любовь. У него был вариант поступить вот так, а был вариант поступить вот так. И тем не менее Бог, человек, извините, пожалуйста, имея возможность поступить правильно, поступил неправильно. Он поступил против Бога, пошел против Создателя. Вот и все. Тут нету вот проблемы, которую вы сейчас пытаетесь нарисовать, да? Эта ситуация вся была создана для того, чтобы сам человек осознал себя либо любящим, либо нелюбящим. И мы видим, что человек поступил против и как бы, ну, оказался нелюбящим. Да? Нелюбящим. Ну, вот так. И похожий вопрос. Если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем им понадобился запретный плод? Быть может, и условия были не столь идеальными. Я уже ответил на этот вопрос сейчас. Как можно понять, что человек тебя любит? Когда, понимаете, когда, допустим, вот вы, условно, вы там девушка, да? Вот вы девушка или молодой человек, неважно, молодой человек. И у вас есть отношения с кем-то, да, противоположным полом. К Как вы понимаете, что человек вас любит? Как вы понимаете, что он вам верен? Как вы понимаете, что он есть тот самый? Так вот, когда вы живете с ним в идеальных условиях, в условно идеальных условиях, когда, там, допустим, у парня нет соблазна проявить симпатию к другой девушке, это не любовь, это просто отношения. Это просто отношения. Вы так сложилось, что у вас есть отношения. И вот появился соблазн. Рядом с ним находится девушка прекрасная, красивая, соблазнительная во всех отношениях. И он, тем не менее, говорит, нет, я люблю вот тебя, да, и я от нее отказываюсь. Вот это и есть проявление, настоящее проявление любви. А не то, что он там до этого был с вами. У него как бы... Ему легко было быть с вами. Не было борьбы, не было выбора, не было ничего. Ему нормально быть с вами. Это же относится и отношение девушки к мужчине, и любые другие, да? Отношения. Любовь – это выбор. Всегда выбор. И подчас непростой выбор. Когда ты думаешь, прям тебя терзает, вот, тебя соблазняет что-то, и неважно, другая работа, другая женщина, другой мужчина, неважно, в зависимости от вашего пола, да, но ты, тем не менее, смотришь на все это и думаешь, нет, тем не менее, я делал выбор в пользу вот этого, я его люблю, вот это любовь, самая настоящая, истинная любовь, когда ты делаешь выбор в пользу человека, добровольно, сознательно делаешь выбор. Если Ева попробовала запретный плод из любопытства, значит ли это, что в раю было скучно? Но она не попробовала из любопытства его. Она попробовала, потому что дьявол, согласно библейской истории, начал ей внушать мысль о том, что если они попробуют этот запретный плод, то они станут как боги. Как бог, да? То есть они будут источниками, они получат власть решать, что есть добро, что зло. Они получат власть, что есть добро, что зло. Это было не любопытство, не капля, это было тщеславие, это было желание, это была гордость, это было желание занять место, которое человек, ну, по определению не мог занять. Такие дела. Если все наиболее интересные культовые личности попадают в ад, значит ли, что ад лучше рая? Кто вам сказал, что наиболее значимые культовые интересные личности попадают в ад? Ну кто, например? Вот для меня, например, культовой личностью является Августин Блаженный. Ну вот, и я уверен, что он далеко не в раю, а совсем, не в аду, а вот в раю. Я считаю, что апостол Павел такая, ну, в вашей риторике культовая и личность знаменитая, она не далеко не в аду, да, это личность. Ну и прочее, прочее. То есть, ну, что это значит? Интересно в чем? Ну, в чем интересно? Человек, который, допустим, интересен тем, что он употребил тонну... Вот, допустим, я в юности, мне очень нравился... Курт Кобейн, да, группа Нирвана. Ну, чем он интересен? Тем, что он съел тонну наркотиков? Или чем? Чем, да? Своими там тупыми песнями, если вы их на русский язык переведете, абсолютно примитивными. Чем? Не, он прекрасен, то есть у его музыка, она, ну, хороша в чем-то, да? Но тем не менее, ну, правда, в чем он интересен? Если вы его сравниваете с любым, не знаю, там, миссионером даже, да? Ну, чем он интересен? Интереснее. Несчастный человек, который прожил свою жизнь никчемно, употреблял массу наркотиков, умер бесславно и прочее, прочее, да? Чем он интереснее, чем, например, Джон Ньютон или Жан Кальвин? Или Мартин Лютер, или там еще кто-нибудь, да, чем конкретно? Я бы хотел, ну, понять, ну, правда, я не понимаю такого вопроса. Все наиболее интересные культовые личности в ад падают. Наверное, может быть, у вас интересы неправильные, может быть, ваши понятия культовости личности, они там немножечко, ну, неверные, их нужно скорректировать. И тогда вы будете считать культовыми личностями не вот всех этих персонажей, а других кого-нибудь. Ну, ну, правда. Так, друзья мои, если Бог... Я пытаюсь прийти к вере. Мы же не священнослужители, чтобы знать все подробно. Екатерина, священнослужитель, тоже не знает все подробно. Я вас уверяю в этом. И прийти к вере, что вы имеете в виду прийти к вере? Я не приходил к вере ни разу в своей жизни. Бог меня привел к себе, но я точно к вере не приходил. Как это понять, прийти к вере? Что это? Это некий интеллектуальный процесс, когда вы пытаетесь себя уговорить быть верующим человеком или что? Пожалуйста, напишите в комментариях, было бы очень интересно понять, что вы имеете в виду. Да, друзья, я все еще болею, хриплю и надеюсь, это никому не мешает. И сейчас я почитаю еще ваши комментарии. Там вроде еще есть что-то. Пришло. Православие, протестанты, католики, куда и кому идти? И Сергей Минаков, зачем ведете пропаганду на придуманное существо под названием Бог? Можете обосновать, Сергей Минаков, почему оно придуманное существо? То есть у вас есть доказательства того, что это придуманное существо? Я думаю, что нет. Вы не сможете ни одного аргумента привести в пользу того, что Бог это придуманное существо. А у нас есть миллион и маленькая тележка аргументов в пользу того, что Бог реален. Ну, собственно, я вам ответил. Дмитрий Барбашин, православие, протестанты, которые кому, куда и кому идти. Наверное, это вопрос сложный. Ну, то есть я бы вам сказал, что нужно идти к протестантам, понятное дело, да, а лучше к реформатам, поскольку я сам являюсь протестантом и представителем реформатской школы богословия. Но если серьезно говорить, вам нужно разобраться. Есть прекрасные книги, которые рассказывают о том, что представляет из себя там, католическое богословие, там, да, православное, протестантское, реформатское. И, наверное, вам нужно почитать эти книги и понять для себя лично, что вас больше привлекает. Но все эти деноминации, там православие, протестанты и католики, это все большая христианская семья. Большая христианская семья. Может быть, если вы напишите мне в личку, я вам подскажу, какие книги почитать, чтобы вам можно было сделать, ну, самому выбор уже. Я, опять же, ратую за реформатское богословие, за кальвинизм, да, но возможно, вас что-то иное привлечет. Опять же, я могу книги подсказать, которые вы почитаете и сами примете решение, что вам больше нравится. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. И, пожалуйста, молитесь за мою семью, потому что у меня все болеют, я, дети, мы все болеем. Так, Светлана, вы пишете, что пытаетесь прийти к вере. Это слово «пытка». По-моему, если вы хотите верить, и это в радость, либо не хотите, и жить как хочется. Зачем вам вера нужна? Я не совсем согласен с риторикой, которую Светлана подняла, но в целом да, потому что Библия напишет, что Бог нас избрал для чего? Для того, чтобы мы были святы, да? То есть Бог нас наделяет некой ответственностью. То есть я в этом смысле с вами согласен по поводу зачем вам верить, да? именно этого вопроса, потому что Бог нам говорит, что я вас избрал не для того, чтобы вы там чувствовали себя хорошо, были счастливы, имели много денег, классных мужей, жен, детей, работу и все прочее. Я избрал вас для того, чтобы вы были святы. То есть Бог от нас ожидает совершенно конкретных вещей, чтобы мы были святы. И в этом смысле вопрос Светланы, он очень справедлив. Зачем вам Бог? Если вы хотите, чтобы вам Бог там, вы станете верующие, типа того, не знаю, и Бог вам там типа здоровье сделает, или там бабла куча, и там машину, квартиру, то это не про отношения с Богом точно. Отношения с Богом – это чтобы вы были святы. То есть Бог нас наделяет ответственностью быть людьми, которые стараются жить по Божьим законам, по Божьим правилам. Это и есть быть христианином. Не для того, чтобы вы были счастливы, а для того, чтобы вы были носителем вот этой христианской нравственности и морали. Вот для чего, да? Но и пытаться стать верующим, это тоже, ну, вот мне тоже, ну, не очень понятно, что это означает. Если Бог любит всех и вся, почему люди уже грешны от рождения? Значит ли это, что Бог ненавидит людей? Нет, это значит, что вы не очень понимаете понятие греховности. Ну вот, но вовсе не потому, что Бог ненавидит людей. Мы грешны от рождения не потому, что Бог нас ненавидит. Мы грешны от рождения, потому что мы, в принципе, с вами рождаемся существами, личностями, которые изначально несут в себе вирус борьбы против Бога. То есть мы рождаемся с вами, не желая подчиняться Богу, не желая признавать Его главенство. И в этом смысле мы греховны. Мы рождаемся бунтарями. Бунтарями. Мы рождаемся людьми, которые не хотят жить по тем правилам, которые Бог создал. И в этом смысле мы греховны. От рождения. А дальше, принимая решения неправильные, а мы все принимаем неправильные решения, мы то есть согрешаем. По факту уже, да? По факту. Жуть, кусочки корня имбиря, пройдет простуда. Спасибо большое. У меня не простуда, у меня постоянное какое-то вот это, вот, знаете, в горле напряжение. Как я хриплю, такое ощущение, что я через силу говорю. Это не напряжение. Не простуда, это что-то другое. Но спасибо, у меня есть имбирь. Я поживу, попробую. Спасибо за вам за совет. Как вот... Как воинство в рае может успешно противостоять войскам ада, учитывая, что все люди грешны и обязательно падут в ад, присягнув врагу. Друзья, я бы хотел с вами со всеми, я бы хотел всех авторов этих сообщились и с ними пообщаться за чашкой чая, да, поняв, что вами движет, когда вы такие вопросы задаете. Я не понимаю этот вопрос. Давайте так, для начала я постараюсь, может быть, как-то сформулировать свой ответ. Бог и дьявол – это не две противоположные, равные по силе силы, скажем так, личности, да? Дьявол – это всего лишь тот ангел, как мы верим, который против Бога начал восстал против Бога, да, ну вот, и пытается вот, пытается что-то против него сделать. Это не две равные личности по силе. Это не антиподы, ни в коем случае. Бог всегда круче, чем дьявол. Бог всегда сильнее, чем дьявол. В любом случае. Вопрос, который вы задаете, он абсолютно, в нем нет ни капли логики. Пожалуйста, меня простите. Как воинство рая может успешно противостоять войскам ада, учитывая, что все люди грешны и обязательно под ад присягнут врагу? где тут логика? Ну, хоть капля, пожалуйста, напишите мне. Ну, где? Я не понимаю вообще, как можно было сформулировать даже такой вопрос. Ну, окей, все люди грешны, это правда. Не все из них в ад попадут, совершенно точно. Об этом Библия говорит и наш здравый смысл. Какая связь между войной, там, Богом и дьяволом, учитывая, что все люди... Ну, что это вообще такое? Ну, правда. Вы сами, когда пишете вопрос, пожалуйста, подумайте о том, что вы пишете. Где там логика? Почему вы такие вопросы задаете? Я не хочу вас никого обижать. Я вас призываю, наоборот, к диалогу. И я готов там любого из вас там пригласить в прямой эфир, пообщаться с вами в прямом эфире. Да, вот, именно вот исходя из ваших вопросов. Но почему вы такие вопросы пишете? Это же, ну, какие-то просто азы. Причем не азы не религиоведения, а именно логики. Если Бог так любит людей, почему он до сих пор не смог простить Еву? С чего взяли, что он не смог ее простить? Я считаю, что он ее простил. Более того, она находится там, ну, в раю, потому что Христос умер за нее на кресте, и, на мой взгляд, она находится в раю. То есть где у вас пруф о том, что он не смог ее простить? Где об этом написано в Библии или еще где-то? Но опять же, да? Друзья, очень интересные вопросы, хотя, конечно, они вызывают во мне массу эмоций. Я не понимаю, наверное, я плохой христианин, потому что все эти вопросы вызывают во мне массу возмущения, массу эмоций. Я не понимаю вообще, откуда они рождаются. У меня никогда в жизни таких вопросов не возникало. То, что я читаю, я не понимаю, откуда вы их берете. Но всех вас, друзья, я готов позвать в прямой эфир, и было бы классно, если бы вы согласились в нем поучаствовать, и мы бы с вами вот в прямом эфире, в Zoom поучаствовали в нашей передаче «Верю, не верю», и поговорили с вами именно вот именно о ваших взглядах, откуда вы все это берете, где вы это прочитали, почему вы так думаете, кто вас так научил. Вот я приглашаю всех скептиков поучаствовать в нашем прямом эфире, я вас приглашаю, напишите, пожалуйста, мне в личных сообщениях. Если вы согласитесь, будет очень круто. Мы с вами проведем классное время. И более того, я вам еще подарю всем вот скептикам, атеистам по там, книге. Короче, подарю книги. Подарок для того, чтобы вы почитали и немножко больше узнали о христианстве. Всем пока. До встречи.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.